Ретро-радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. От Черного моря до Силиконовой долины. Рассказы одессита Бориса Владимирского. Мой собеседник – театровед и киновед, эссеист и историк Одессы, знаменитый лектор и организатор, один из главных создателей легендарного Одесского литературного музея, абсолютно новаторского по своей концепции заведения до поразительности смелого по советским временам. Борис Владимирский. Последние 20 лет живет в Сан-Хосе, в Калифорнии, в сердце Силиконовой долины. Хотя, как видим, никакими компьютерами не занимается. А посвящает свое время все тому же – просвещению публики и очеловечиванию аудитории. Сейчас, проездом через Прагу в Одессу, Борис Владимирский у нас в студии. Давайте поговорим о корнях и о кроне, о том, что откуда растет и как набирается жизненный и творческий опыт и так далее. Я правильно понимаю, что вы корнями одессит?
Корнями, всеми корнями одессит. Отец был литературовед и краевед, и знаток этого города, и один из лучших знатоков Одессы, старый, и один из ее хранителей. Он организовал такую научную секцию «Одессика», и там были старики. Как у Ильфа, там лучшие бороды страны, лучшие бороды города. И это были замечательные старики, которые пытались сохранить этот город в ситуации, когда он активно разрушался.
Когда вы родились?
Я родился в 49-м.
Хороший год для,
да, в марте
для 40... евреев из Одессы.
Да, я в марте 49-го, я думал, как они отважились на это. Я читаю сейчас документы о деле антифашистского комитета, допросы, которые датированы именно этой датой. Вот. И это тот самый март, когда страшно было рождаться, о чем я тогда еще не знал.
Ну, хорошо, и в какой атмосфере вы вырастали уже, когда себя стали помнить?
О, стал себя помнить.
Конец 50-х, начало 60-х?
Да, середина 50-х, время оттепели, поэтому мы были все такие задиристые. Круг, в котором я вырастал, мы были достаточно романтические, мы во многое верили, и нам казалось, что мы многое сумеем. И я писал стихи очень с раннего возраста. И, кстати говоря, ходил в литературную студию с 8 класса вместе с Алексеем Цветковым. В отличие от него, поэтом не стал, но выступали мы на литературных вечерах вместе по одесским вузам. Вот я, да, рано начал этим заниматься. Потом, правда, захотел стать физиком, математиком, как было модно после фильма «Девять дней одного года». А потом вернулся, ушел с первого курса физического факультета, где учился в Одессе, уехал в Питер, стал учиться в театральном. Сперва хотел на режиссуру, но временно ушел на театроведение, но там и остался навсегда. И театр – это моя вторая родина после Одессы.
Что стало с вашим театроведением?
Моим персональным?
Да, конечно.
Ну, к сожалению, не так много. Дело в том, что я закончил Ленинградский театральный, который сейчас Академия имени Черкасова. Я хотел остаться там, преподавать, в Питере, все, но существовало, вы помните, Иван, при советской власти понятие прописка. Питер меня у себя не оставил. Ни в театре, ни в институте я работать не смог. А потом меня еще не взял ни один, по-моему, из нескольких десятков институтов культуры или искусств, существовавших в Советском Союзе. Никто меня не хотел, и мне пришлось вернуться в свою родную Одессу, где я, в общем, нашел очень хорошее дело для себя. Ну, я писал о театре, я писал для одесских газет и для некоторых московских журналов, когда получалось. Но главное, я работал в Одесском литературном музее. Его еще не было, мы его делали.
Вот, так же, да. Это вы очень скромно говорите, да. Работали в музее. Вы, да, известны, вы легендарный один из создателей этого литературного,
ну,
музея.
Ну, да.
Какая это была эпоха? Давайте уточним год.
Уточню. Мы начали в 78-м году. Мы начали в 1978 году на голом месте в разрушенном здании бывшего Одесского облисполкома, которое удалось под это дело, значит, когда они получили лучшее помещение, отдали этот бывший особняк князя Гагарина, отдали его под литературный музей, он был весь загажен исполкомом. Естественно, там была, например, замечательные виноградные комнаты, где должно было все увито быть гроздями, значит, вот скульптурными такими, барельефы. Все было сбито, там был туалет был исполкома, именно в этой комнате, в виноградной. Но...
«Сверну на виноградную», говорили они.
Да.
Время от времени друг друга.
Вот, и мы 8 лет собирали материалы, ремонтировали, придумывали экспозицию с очень хорошим киевским художником Гайдамакой. И это была эпоха такая бури и натиска, которую я вспоминаю с дрожью и с любовью и со страхом, потому что страшновато было все это. Мы же это делали конец 70-х, начало 80-х, когда к нам прислали очередного директора на усиление, наводить порядок. А это был бывший облвоенком, генерал Костров, который пришел и сказал: «Ну, покажите мне, — говорит, — списки, кого вы здесь в музее показывать будете? Одесская литература, шмелитература. Покажите, кто». Ему дали этот, значит, список, кто будет представлен. Мы его очень аккуратно составляли, политически корректно, но он сразу орлиным глазом своим нашел, говорит: «Что вы мне здесь пишете там? Бабель, Шмабель, Бёль, Шмёль. Это кто такие вообще?» А потом: «Это замечательно. Если бы не слышал своими ушами, не поверил бы никогда». Он прочел и сказал: «Что вы пишете? Адам Мицкевич, Иван Петрович. Вы мне фамилию скажите».
Потрясающе.
Вот.
А это Костров.
Айда Костров. И он у нас проработал 13 месяцев, как Пушкин в Одессе, в ссылке. Мы с ним боролись, пытались литературную газету подключали, значит, чтобы очистить. Не удавалось. Но в конце концов он сам себе каким-то образом там себе ножку подставил и вылетел все-таки из музея.
Борис, ну, насколько я знаю о литературном Одесском музее, увы, я в нем до сих пор еще не был, рассказывали какие-то совершенно потрясающие истории. Он был как-то концептуально невероятно интересен. Интересно решен. Расскажите об этой концепции.
Ну, вот здесь, может, пригодились мои театральные навыки, мои театральные пристрастия. Вообще тяжело делать музей, в принципе, который не художественный музей, где каждый экспонат говорит сам за себя. Тебе надо выстраивать некую концепцию, тебе надо выстраивать какой-то сюжет. И мы были одними из первых, и уж точно на 1/6 одними из первых, кто создавали театрализованную экспозицию своего рода, экспозицию, в которой нам было важно не только, что человек увидит в саркофаге, в ящике там рукописи, ручку там, которую писатель писал, а что он эмоционально, как человек будет эмоционально переживать эпоху, ее градус, ее настроение, как это будет с людьми при переходе из одного зала в другой, как меняется все от пушкинской эпохи одесской до наших дней. И мы нашли единомышленников вот в группе художников во главе с Гайдамакой, и они нам очень в этом помогли, потому что действительно решения были достаточно, ну, для того времени точно, абсолютно нетрадиционные, где у нас пишущие машинки висели на стенах или свисали с потолков, или кресла, мы себе представляли это, буря, в общем, то, что происходило там в революционные годы, это вихрь, который действительно все сносил, и этот вихрь мы... как бы мы в нем закручивали зрителя. И это была роспись потолков, полов, стен. Или, скажем, там зал, где Маяковский был представлен. У нас в одном зале рама входила в стену, стоя к ней поперек, а в другом зале она из этой стены выходила. Что действительно, ну, наверное, я с тех пор видел много и разных музеев, но я точно знаю, что в конце 70-х, начале 80-х практически ничего похожего не было нигде. И должен сказать, что когда я приехал относительно недавно впервые в Израиль и был в музее Яд Вашем, в новом музее, я увидел многие из решений, которые мы придумали значительно раньше. Кстати говоря, мои израильские друзья мне говорили о том, что люди, которые делали Яд Вашем, не все, но некоторые из них, они знали о том, что делали мы до них в Одессе. Мы, конечно, это у нас более скромный музей и не такой драматический по замыслу, но, несомненно, мы как бы какую-то дорогу здесь прокладывали даже раньше. Яд Вашем – это гениальное вообще, гениальное сооружение и совершенно потрясающее место, равного которому в музейном мире, я думаю, сейчас не существует.
Как все-таки я понимаю товарища Кострова? Он смотрел вперед.
Он смотрел
вперед. Вы повлияли на Яд Вашем.
Хочется верить.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. От Черного моря до Силиконовой долины. Рассказы одессита Бориса Владимирского.
Борис, что такое была Одесса конца 70-х, начала 80-х?
Тяжелое было место. Тяжелое. Я очень люблю этот город. Я обожаю этот город, но в нем было немыслимо тяжело жить. Советская власть была одна на всех, но в Москве она позволяла людям дышать иногда. Я бы так сказал. Она позволяла, потому что если тебе перекрывали какой-то один канал поступления воздуха, ты с грехом пополам мог найти где-нибудь другой. Если один начальник говорил «нет», то люди искали и находили другого начальника, который говорил «может быть». Я знаю, в театральной жизни это происходило так. Если там Гришин закрывал что-нибудь Любимову, то Любимов находил путь там к Брежневу. В городах поменьше областного значения, начиная уже с Питера, это было практически невозможно. Вертикаль власти была одна. И если что-то перекрывали, то перекрывали навечно, так что горло сжималось до абсолюта. И Одесса была таким местом. Была одна, значит, московская власть достаточно жесткая, другая была киевская достаточно жесткая, и третья была своя одесская, которая выполняла рьяно, яростно все, что она считала. Даже не выполняла то, что приказывали, а старалась отличиться особой, так сказать, истовостью. И поэтому в культурной жизни и вообще в общественной жизни это очень тяжелое и темное время. И тот же генерал Костров, например, когда он хотел со мной бороться, ему не нравилось, что я делаю профессионально, он просто шел к своему другу, начальнику областного управления КГБ, и говорил, что Владимирский возглавляет у него в музее сионистский заговор. И дальше начиналось все как положено, начинали таскать, начинали пугать, начинали вдруг неожиданно добиваться любви безуспешно, но одно из самых ярких моих, ярких, наверное, не то слово, одно из самых сильных одесских впечатлений конца 70-х, 80-х годов, что ты все время ходил под страхом того, что тебе будут выкручивать руки и положат на землю и ногой на спину наступят при этом. И это осуществлялось. Они говорили, будешь делать то, чего мы хотим, или мы тебя с работы уволим.
Борис, ну я знаю, что вы предприняли, кажется, ведь еще одну попытку, да, в своей жизни. Вы еще раз попробовали схватить птицу за хвост. И в 80-е годы вы отправились в Москву, если я правильно помню.
Нет, нет, к сожалению, я хотел вырваться из Одессы. Одесса была замечательной, лучшей в мире, наверное, лучшей в нашем мире. Провинциальный город. Глухая провинция у моря. Наверное, лучший, но в нем жить было очень тяжело, особенно занимаясь театром или мечтая о театре. Театр – искусство столичное, оно, к сожалению, не провинциальное. То есть могут быть и есть театры в провинции, есть театры замечательные в провинции, но там нет театральной жизни. Театры есть, а театральной жизни нет. А я мечтал преподавать, я мечтал участвовать в театральной жизни, и по темпераменту всегда был человеком, так сказать, общественным. И я рвался в Москву, в Питер, меня хотели взять то на киностудию «Ленфильм» редактором, там в объединении Трегубовича, то в Москву, в школу-студию МХАТ, Анатолий Миронович Смелянский пытался.
Вот, я эту историю...
Он пытался меня взять в школу-студию преподавать историю русского театра, не получилось это, к сожалению, по каким-то непонятным для меня причинам. Это уже был конец 80-х годов, и это был, пожалуй, один из последних для меня сигналов о том, что профессионально мне там состояться не удается. Поэтому, ну не только поэтому, это была одна из многих причин, но в результате я оказался там, где я живу сейчас, в Соединенных Штатах, в Калифорнии. Если бы меня взяла школа-студия МХАТ, Может быть, все получилось бы как-то по-другому. Может быть, не знаю.
Да, ведь наступали, по-видимому, самые интересные годы, да? Конец 80-х, начало
90-х. Да, ну, интересные годы, да. Это были интересные и тоже очень беспокойные. Я очень окунулся тогда в перестроечную такую атмосферу и дышал полной грудью. И занимался политикой какой-то на местном провинциальном уровне. Но довольно быстро скис, должен сказать. И стало мне как-то, стало тяжело. Во-первых, вы помните, это 89-90 год, об этом сейчас вспоминают многие в своих мемуарах, я об этом читал там у Мариэтты Амарны Чудаковой недавно, о том, что многие евреи боялись очень сильно. Именно в это время. Боялись погромов, и слухи были очень, очень натуральные. И общество память было реальной силой. Или казалось реальной силой. Я не знаю, как на самом деле все это было, и кому нужно было и выгодно все эти слухи культивировать. И...
Психолог, и тем более психиатр скажут, что то, что иллюзии, мифы, то, что кажется, это и есть сильнейшая реальность.
Да, да, да. Это в рекламе Мерседеса. Perception is the reality.
И когда вы уехали?
Я уехал в начале 91-го года еще от советской власти. Когда разрешили ехать уже не через Италию, не через Австрию, а напрямую самолетом из Москвы, из Шереметьево, сразу в Кеннеди, в Нью-Йорк. Оттуда мы попали в Калифорнию, где у нас была родня, и где я живу до сих пор, вот в центре Силиконовой долины, в городе Сан-Хосе, а работаю в городе Пало-Алто, чуть-чуть севернее, между Сан-Хосе и Сан-Франциско. Где вот мы только что построили замечательный еврейский центр JCC, Jewish Community Center. Я там уже 17 лет работаю.
В качестве кого?
А вот 16 лет, или 15 с половиной, я проработал руководителем русской программы. То есть мы предлагали образовательные и культурные программы для довольно многочисленного русскоязычного населения. Многочисленного, я вам скажу так, это район вокруг Сан-Франциско, он называется Bay Area, Сан-Франциско, район залива. Там 5-миллионное население во многих городах залива окружающих. И из этих 5 миллионов, ну, может быть, относительно немного, но больше 50 тысяч русскоязычного населения. Я думаю, сейчас между 50 и 70.
Вообще довольно странно представить себе вот эту Силиконовую долину, населенную людьми, которые не занимаются непосредственно вот в этой компьютерной области. Скажите немножко об этом социальном составе. Кто эти люди? Какие там профессии еще присутствуют? Кто там нужен, кроме сферы обслуживания?
Ну, я вам так скажу. Действительно, очень большая доля – это хай-тек. То есть высокие технологии, и вот у меня по соседству с моим центром это Google, Hewlett-Packard, это все наши соседи. Google через дорогу, и множество моих друзей там в Google работает, там участники моего киноклуба, они гугловские, мы их называем, поскольку они младше нас немножко, то мы с друзьями их называем гуглята. Там средний возраст лет 30 в Google. Это, кстати, особый... Мы ведь с вами бывали, Иван.
Бывали.
Мы как раз там и...
Благодаря вам я был в Гугле. И обедал в Гугле.
Да, мы там с вами побывали. Но кроме этого, там есть университеты, и замечательные университеты в Стэнфорде, где вы были на конференции, совсем неподалеку Беркли, Санта-Клара Юниверсити, Санта-Круз. То есть сфера образования очень существенная и значительная. Ну, торговля, ну, сфера обслуживания, это естественно. Все сразу не вспомню, я не эконом-географ, это мой старший брат. Но, в принципе, мой круг, например, люди, с которыми я больше всего встречаюсь, и там, или мы в театр играемся с ними вместе, я все-таки вернулся хотя бы и к любительскому, но театру, это люди в основном, это инженеры, это преподаватели, это врачи, изредка юристы. Ну, вот это основные, так сказать, профессии среди тех, кого я знаю, среди тех, с кем мне приходится общаться и работать вместе.
Борис, но ведь помимо работы руководителя непосредственно, да, которая связана с какими-то документами, с какой-то организацией чего-то и так далее, есть у вас и творческая линия. На одной из ваших лекций, посвященной истории кино, я Побывал с удовольствием и очень пожалел, что я не живу где-то в одном из маленьких городков Силиконовой долины, когда я мог бы, взяв кого-то из своей семьи, приходить вот на такие лекции. Мне они показались открытием огромного мира, неведомого нам, потому что он у вас и изучен, и структурирован, и понят, и есть идеология этого преподавания. Вот не могли бы вы рассказать и нашим слушателям, пусть у них слюнки потекут, как вы строите свой курс истории кино? Чему вы посвящаете? Что вы отбираете? Какие ваши принципы?
Да. Ну, во-первых, я скажу так. Я занимался и в Одессе историей кино, не только театром. Это я забыл сказать, что кроме всех прочих дел, там, значит, музея, театрального училища, где я преподавал, газет, где я писал, я еще вел киноклубы на протяжении 12 лет. Один киноклуб у меня собирался каждую неделю. Мы смотрели какое-нибудь кино, тогда найти хорошее кино было трудно. Мы смотрели часто то, что было в прокате, но я отбирал. И вот мы 100 человек собирались каждую среду, смотрели кино и разговаривали. Полтора часа смотрели, часа два разговаривали. И это было потрясающее такое, знаете, социо- и психотерапевтическое занятие для меня и для публики. Практически мы говорили обо всем. Вот в то тяжелое время, о котором, значит, мы только что мы его упомянули, было немного мест, где люди могли разговаривать практически обо всем. Меня, мои учителя когда-то этому, они в меня это заложили, что, в принципе, при любой власти, при любом режиме, или почти при любом, скажем так, можно говорить о чем угодно вслух. Вопрос, как ты говоришь? Они учили меня, если хотите, хитрости, дипломатичности, способности, стоя перед 100 людьми, и точно зная, что в этой аудитории есть люди, которые про это кому-то пишут и потом рассказывают, все равно сказать так и запустить обсуждение так, чтобы это было политически корректно и в то же время давало людям возможность сказать то, что у них внутри болит. Это, конечно, не были митинги, не были, так сказать, тайные собрания, тайные общества, но это была необыкновенная возможность провентилировать душу. И это для меня было очень важно. Но у меня не было возможности показывать кино. Мне приходилось брать только то, что лежит на поверхности. Еще плохо дублированные в советском прокате фильмы. Я приехал в Америку, я обалдел от количества возможностей, которые расширялись. За последние 20 лет они стали еще намного. От пленок мы перешли к дискам, а сейчас еще и интернет прибавился. И я практически могу показать своей аудитории все, что угодно. Как мне преподавали историю кино в театральном институте. Мы институт театра, музыки и кинематографии. Мой замечательный, любимый учитель Исаак Израильевич Нейдерман ходил в Дом кино или ездил на фестивали по пропускам, записывал картины в зале, в темноте, в тетрадочке, а потом нам пересказывал их покадрово. Я Феллини узнал сначала так и только потом увидел. А как увидел? Сначала увидел черно-белые краденые контратипы в Доме кино, когда получил право туда ходить. А приехав в Америку, только я увидел цветного Феллини. Так мы учились. Мы кино в пересказах знали. Я ездил каждые 2 года из Одессы в Москву на московские кинофестивали. Я что-то смотрел. Я вот так же в темноте записывал тетрадочки. Я исписывал их 5-6 тетрадок таким косым почерком, чтобы писать не глядя и перелистывая. А потом пересказывал друзьям и семье фильмы покадрово.
От Черного моря до Силиконовой долины. Рассказы одессита Бориса Владимирского. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем на волнах свободы продолжим программу «Мифы и репутация».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30, в эфире краткая сводка новостей. Полиция задержала в воскресенье в центре Москвы более 50 человек за попытку проведения несанкционированной акции. На Красной площади в воскресенье должен был состояться флешмоб, который предполагал, что в течение дня по улице будут прогуливаться люди с белыми лентами, символом движения за честные выборы. В Ярославле полиция проверяет сообщения о возможных нарушениях в ходе проходящего сегодня второго тура выборов мэра города. В центре столицы Узбекистана, Ташкенте, сегодня один за другим произошли 2 взрыва на автозаправочной станции. По данным агентства РИА Новости, среди прохожих и тех, кто находился на заправке, есть пострадавшие. В Мали повстанцам туарегам удалось окружить правительственные войска у города Тимбукту. Тимбукту стал последним крупным городом на севере Мали, который еще контролировался войсками военного правительства. В Мьянме лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи одержала победу на прошедших воскресенье в этой стране до выборах в парламент. Глава Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби призвал Совет Безопасности ООН принять решительные меры для прекращения кровопролития в Сирии. Об этом он заявил в воскресенье в ходе проходящей в Стамбуле второй международной конференции государств и организаций, называющих себя «друзьями Сирии». В Египте партия «Свобода и справедливости», являющаяся политическим крылом исламистской организации «Братья-мусульмане», предложила своего кандидата на пост президента Египта. Это нынешний член руководства партии, отвечающий за финансовые вопросы, бизнесмен Хайрат Аль-Шатир.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. От Черного моря до Силиконовой долины. Рассказы театра и киноведа, эссеиста и историка Одессы Бориса Владимирского.
Вообще поразительно. Смотрите, как мало видов искусств, в которых человек не мог при советской власти полноценно приобщиться. Но ведь литературу можно было раздобыть и читать.
Конечно.
Какая разница, каким шрифтом она набрана, да? Даже на фотографиях.
Репродукции.
Репродукции можно увидеть, хотя и черно-белые, но все-таки да. Вот музыку разве что, наверное...
Ну, Сева Новгородцев помогал
этого,
что-то.
Да.
Привозили пленки. А кино не было.
А кино не покажешь просто.
VCR-ы появились в конце 80-х годов. И я, кстати, создавал одну из первых в Одессе таких полулегальных видеотек. Я был при Одесском объединении молодежных клубов. Мы начали активно насматривать кино, жадно. Но здесь я могу показывать все. Я могу
здесь это в Америке.
Да. Здесь по эту сторону, да. По эту сторону, да. В Америке я могу сейчас. И я могу систематически строить курс. Если мы собираемся с моей публикой, скажем, там, один-два раза в месяц, то я только немым кино из недели в неделю занимался 5 лет с ними. От фильма к фильму. От страны к стране. От режиссера к режиссеру. Есть возможность.
И через 5 лет вы заговорили.
Оно заговорило. Оно, наконец, заговорило. Правда, возникла проблема, что те из наших стариков, кто с удовольствием, а у меня люди немолодые тоже ходят на мой клуб, те, которым с английским языком трудно, им приходится переводить теперь. Не мое кино, оно универсально. Приходится переводить. Но это цикл лекций. А кроме этого, у меня есть киноклубы тоже. Вот я уже сказал про гуглят моих, или были ребята помоложе, еще моложе, 20-летние. Я смотрю кино и обсуждаю. Я очень люблю разговаривать с людьми о кино.
Можно с людьми разговаривать о кино? Готовы люди к такому разговору?
Во-первых, кино как искусство для этого существует. Я думаю, что это одна из главных его целей, чтобы было о чем людям поговорить. Мне так кажется. Поэтому люди готовы разговаривать. Они хотят разговаривать. Они хотят слышать друг друга. Я даже у себя дома. Мы с женой когда-то устроили у себя дома... то есть мы почувствовали себя больше евреями в Соединенных Штатах, чем здесь. Мы не религиозные люди, но мы почувствовали себя в значительно большей степени евреями. И мы стали отмечать шаббат каждую пятницу. Ко мне приходят люди, у нас был открытый дом всегда. И приходит 15-20 человек каждую пятницу. Мы не ортодоксально, то есть мы зажигаем свечи, но не ортодоксально мы при этом смотрим кино каждую пятницу. И даже свои хотят разговаривать после этого. Мы сначала, там у нас субботний обед, потом мы смотрим кино на большом экране, я там с прожектором, а потом мы пьем чай и обсуждаем картину. У людей есть эта потребность, Иван.
Как заставить людей обсуждать кино не как жизнь, а как искусство? Многие ли проклевываются, так сказать, на следующий этаж, на этаж искусства, и обсуждают это как произведение, как созданное, как миф, как неправду?
Это трудно. Это трудно, но в этом смысл работы модератора, ведущего, моей работы, понимаете? Есть вещи еще более трудные, я бы так сказал, Иван. Самое трудное в такого рода обсуждениях на протяжении, там, я вот этим занимаюсь уже 30 лет, да, почти, самое трудное — научить людей слышать друг друга. Это уж там про искусство, не про искусство, это потом. А самое главное, чтобы людям было интересно друг друга слушать. Не только рассказать, чего я про это думаю, а услышать, что другие увидели.
А какие у вас приемы для этого?
Ну, иногда жесткие, авторитарные. Я работаю как регулировщик здесь. И люди нуждаются в такого, потому что иначе это хаос. Я работаю как регулировщик, устанавливаю какие-то правила игры.
Вы закидываете тему поначалу?
Нет. У меня традиционный вопрос первый после фильма, когда я его смотрю, я всегда задаю аудитории один и тот же вопрос. Не что вы думаете, я спрашиваю, что это было? Что это было? Каждый выходит из кинозала или от экрана отходит с другим опытом. Он увидел другое. Это неизбежно. И более того, я думаю, что нет в этом вопросе никакого на самом деле, как думают некоторые. А на самом деле, никакого на самом деле. На самом деле это сумма, монтаж десятков, сотен, тысяч разных проекций на каждого из смотрящих. И мне самому, как ведущему, безумно интересно услышать, что люди говорят и думают. Более того, я очень часто не знаю, как я буду завершать все это, как я буду монтировать. Это рождается в процессе того, как я слышу других. Как я возвращаю им то, что они сказали, соединяясь с тем, что сказали их оппоненты. То есть какую-то объемную картинку стараюсь выстроить.
А вот интересно, какое первое немое кино вы показываете, когда вы задумываете, что это будет цикл? «Прибытие поезда»? Или что-то гораздо более эмоциональное?
Я начинаю еще до, если это цикл, то это до прибытия поезда, это с Мейбриджа, это история изобретения кино, это первая еще, это оживающая фотография, по сути. Нет, но когда речь идет о немом кино, то ты рано или поздно доходишь до шедевров. И это не только Чаплин, это еще более, с моей точки зрения, если может быть более, но более сильное эмоциональное кино, это Дрейер, это «Страсти Жанны д'Арк». Конечно, кино, которое потрясает всех, кому его сегодня не показываешь. И люди говорят, как я этого не знал, не видел раньше.
99% людей, да. По-моему, не видели.
Как я не видел Дрейера?
Я принадлежу к этим 99.
Вот, «Страсти Жанны д'Арк», конечно, или «Абель Ганс». Вот там начинается необыкновенное эмоциональное кино. И мне, когда я обсуждаю, немое или звуковое, это все равно. Самое интересное не что люди думают по этому поводу, как они рассуждают по этому поводу. Мне нужно, чтобы прежде всего люди поделились друг с другом и со мной своим эмоциональным опытом, на что они резонировали в процессе просмотра. Мне нужен очень личный опыт. Это одно из главных правил игры. Есть там смешные правила, которые оставят там. Говорить одновременно только по 4 человека. Когда подключается пятое, это уже шум. Что не бывает никакого на самом деле. Ну и так далее. Но очень важно, чтобы люди рассказывали о себе. Чтобы они не рассказывали мне о Камероне, о Михаиле Роме или там о Феллини Тарковском. Это придет, и это можно учить отдельно. Мне интереснее, что человек переживает, глядя Тарковского. Каждый. И каждый свое. И когда мы слышим и соотносим это одно с другим, это необыкновенно интересно. Я вам скажу, Иван, у меня появился в этом смысле совершенно новый и уникальный опыт. Скоро это, наверное, будет всеобщий, а я вот открываю для себя это. Я веду киноклуб по скайпу. У меня образовалась группа бостонских друзей. А Бостон — это другой конец
Америки. А человеческий тач, как же?
Вот тяжело без этого. Но я их вижу, они меня видят. Я вижу их, сидящих передо мной на экране. Они видят меня на большом экране. Конечно, 2-3 секунды опоздания там или 1 секунда, я не знаю. Но мы ведем разговор. Это труднее, конечно, чем вживую. Но это новый тоже для меня опыт. Я очень его ценю.
Это ваша силиконовая долина, вон что надумала.
Да, а это не я один. Там у нас был замечательный русскоязычный раввин такой, Авраам Флакс, из Иерусалима. Он, к сожалению, уехал от нас. Он бывший, кстати говоря, инженер московский. Человек замечательно мыслящий. несмотря на свою религиозную ортодоксальность, или, я бы даже сказал, не несмотря, а в сочетании с религиозной ортодоксальностью, мыслящий, открыто умеющий вести диалог, удивительный совершенно персонаж. Его мы его потеряли просто, он уехал от нас, он уехал в Иерусалим, мы такую группу тоже дискуссионную с ним завели. И он сейчас по скайпу тоже какие-то ведет занятия из Иерусалима с Силиконовой долиной.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. От Черного моря до Силиконовой долины. Рассказы одессита Бориса Владимирского. Какие были случаи вот катарсиса, договаривания до каких-то высот и откровений? Бывали такие наиболее удачные сессии, да, обсуждения?
Да, бывали. Мне трудно сейчас, может быть, конкретные какие-то фильмы вспомнить, но совершенно замечательное обсуждение было, например, вокруг фильма Барри Левинсона «Авалон», американского фильма, одного из моих любимых, о судьбе евреев-эмигрантов в Америке на протяжении нескольких поколений. Где здесь катарсис возникает? Вообще возникает он там, где ты видишь самого себя. Катарсис – это опрокидывание сюжета и конфликта в твою собственную душу, когда ты понимаешь, что все это про тебя, что это не про какого-то там, значит, датского принца, это все твое. И когда ты это в полной мере на себя надел и почувствовал, что ты обречен в философском и житейском смысле, да. Также и с Авалоном. Это какое-то произошло у многих переоткрытие своих корней, я бы сказал, и своей ситуации в сегодняшнем американском мире, очень непростом, свободном по сравнению с нашей там советской прежней жизнью, и очень цивилизованном, но, с другой стороны, очень трудно и сложно устроенном в плане социальных страт, религиозных страт. Америка – страна очень стратифицированная, необыкновенно стратифицированная. Там нужно принадлежать обязательно к какому-нибудь клубу. Ты белый или черный, или латино, ты республиканец или ты демократ, ты еврей или ты итальянец, ты за эту бейсбольную команду или за ту, обязательно ты какой-то... Идея плавильного котла – это мифология. Это мифология, не ставшая, так сказать, реальностью, с моей, очень, может быть, частной точки зрения.
Кстати, а почему с вашей частной точки зрения?
Не знаю. Не знаю почему, но идея оказалась во многом утопической. Во всяком случае, как я понимаю, с 60-х годов Америка отвернулась от этой идеи. Она пошла по пути мультикультурности или поликультурности, когда каждая из культур не должна сплавляться со всеми другими в единую американскую, а наоборот беречь и культивировать свою собственную особость.
Но, насколько я понимаю, это все удалось, это все совершенно бесконфликтно существует.
Насчет бесконфликта это можно только издали, я не знаю, да. Реально, мы живем на вибростенде вообще в нашей американской жизни. Я вообще считаю, что Америка – это такой мировой вибростенд. Она обращается к проблемам, которые существуют во всем мире. И они вечные. Они решения не имеют такого, знаете, окончательного. Там про отношения рас, или про отношения людей разных сексуальных ориентаций, или про то, там, знаю, про деньги и романтизм. Это во всем мире есть. И люди мучаются, и головы ломают, и жизни убивают на это. И это вечные проблемы для европейцев, скажем. А Америка пытается эти проблемы решить, я бы сказал, таким практическим, юридическим образом. Американцы – люди юридического мышления, компромиссного юридического мышления. Они пытаются найти сегодняшнее, практическое, пускай плохое, временное, гадкое решение, но которое создаст некоторый компромисс между крайностями.
И сейчас не будет конфликта.
И сегодня оно минимально конфликтно окажется. Не конфликтно, а минимально. Но для того, чтобы создать это решение, страну колотит буквально. Поэтому, понимаете, вот, скажем, ситуация с абортами. Вот эта борьба. Про life и про choice. Вечная проблема. И она не может иметь однозначного и окончательного решения. Не может. Но американцы стараются, впереди планеты всей, стараются найти какое-то приемлемое, очень многих или почти всех не устраивающее решение, но это решение. Как сейчас там с реформой здравоохранения, например. Точно так же бьются. Я с огромным уважением к этому отношусь. Причем к обеим сторонам в каждом из таких споров. К обеим сторонам, потому что это вибростенд своего рода, на котором Америка вырабатывает для всего мира такого рода практические, дающие возможность жить решения. Потому что иначе надо ложиться и рассматривать либо собственный пупок, либо звездный мир над собой в ощущении, что ничего решить нельзя, что все проблемы вечны и неразрешимы.
Программа «Мифы и репутация» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. От Черного моря до Силиконовой долины. Рассказы одессита Бориса Владимирского. Борис, что вы думаете об эмиграции в целом, философски? Для чего она и к чему она в результате сведется? Ведь известно, что у эмиграции не бывает второго поколения. Второе поколение становится, ассимилируется абсолютно, и люди становятся там американцами, израильтянами, немцами, французами, в зависимости от того, куда семья уехала. Что будет дальше, когда, что называется, уедут все, кто хочет уехать? Диаспора сама собой уйдет, так сказать, в какой-то туманчик, в пар?
Трудные вопросы. Как говорят американцы в таких случаях, когда мне очень нравится эта формула, когда вам задают вопрос, и вы не знаете, что ответить, вы говорите «good question». Хороший вопрос. Это означает «я не знаю». Да. Конечно, я не знаю, но предположения у меня какие-то есть. Может быть, не второе, но третье поколение точно будут американцы. Как третье поколение наших бабушек и дедушек, там, друзей наших бабушек и дедушек, уехавших из России, сегодня они американцы. И они только помнят, что они уехали из Минска, Пинска, но где это на карте, никто не помнит, языка никто не знает.
Где-то в Польше.
Где-то в Польше, где-то в Литве, да. Сейчас генеалогия, правда, вошла в моду. Ездят, ищут, просматривают мормонские архивы. Знаете, что мормоны сфотографировали все, что могли в белорусских, украинских архивах и в российских отчасти. Но, понимаете, какая штука? У меня к этому особое персональное отношение, потому что я не могу говорить об эмиграции вообще. Здесь есть как бы два разных слоя эмиграции. Один, когда ты покидаешь метрополию, оставаясь, унося родину на подошвах своих ботинок. Я все-таки почувствовал себя в большей степени евреем в процессе всей своей этой личной истории, а это означает, почувствовал себя больше вечным жидом и вечным странником. Понимаете, я очень люблю все российское, на чем воспитан, и это мой язык русский, и это моя родина до известной степени, но я одновременно сейчас чувствую частью другого народа, одновременно, впервые в жизни, вот я лет 10-12, это со мной произошло, я почувствовал себя частью другого народа, который весь по этой планете разбросан, я почувствовал себя своим в Израиле, в не меньшей степени, чем я себя чувствую своим, скажем, там, в Одессе. А с другой стороны, я почувствовал, что я, наверное, в полной мере нигде не свой. В полной мере. Уже и в Москве не свой, уже и в Одессе не свой. Это оставленные места. А в Америке я уже не стану своим в силу целого ряда обстоятельств. Дети, внуки, наверное. Я даже не могу это назвать эмиграцией, понимаете, Иван? Это что-то другое. Это вот эти вековые блуждания на меня обрушились тоже. Это история.
Когда ваши дети спрашивают, задают вам вопросы о России,
да,
о своей судьбе, о своих корнях, вы отвечаете им «good question»? Или вы все-таки раскрываете скобки и даете серьезные глубокие ответы? Вообще, вы честны со своими детьми? Или вы мифолог?
я честный мифолог. Иван, я честный мифолог. Мифология – вещь честная, если ты внутри нее живешь. А кто же нас вне мифа? То есть я честно излагаю им свой миф, я бы так сказал. Я не знаю, как оно на самом деле. И здесь тоже, я не знаю. Я думаю, что то, чем я живу, и то, что для меня свято, это моя персональная мифология. Я ею честно делюсь, и я хотел бы, чтобы дети ее переняли. А научно вот так рассказать, как оно на самом деле, я не знаю, я не могу. Я, наверное, не настолько глубокий социолог. Я не знаю, как это. Вот что я могу вам здесь ответить. Я пытаюсь рассказать детям, в большей степени старшему, поскольку он это чувствует, ему уже 36 лет. Он уезжал 17-летним, он человек русской культуры во многом, он говорит уже с некоторым акцентом по-английски, от которого, наверное, никогда не избавится, хотя он профессор Корнельского университета, он преподает математику, у него успешная до известной степени карьера в Америке, но с ним про это говорить очень, как бы, можно глубоко. Это не значит, что мы всегда согласны. И очень часто, потому что у него уже есть своя мифология. У него есть своя американская мифология. Мы им очень часто не сходимся в политических вопросах, скажем, в вопросах политики. Он человек академический, американский. Это значит, что он левее меня. Вот. У него взгляды более такие, значит, хочу употребить слово «либеральные», но слово так много означает, что нелегко отказаться от собственного либерализма, чтобы отдать его весь детям. А младший, он приехал 7-летним, он в значительно большей степени американец, в значительно большей степени, и с ним как-то так получилось, еще не пришел момент подробного и взаимопонятного глубокого разговора.
По какой линии он пошел?
О корнях. Он экономист. Он экономист, он работает в авиакомпании, он очень хороший человек и очень близкий мне, но как-то, вы знаете, он не проявляет особого интереса вот к российской своей предыстории. Не проявляет. Он умеет читать по-русски, но ему очень тяжело. Он не развивал в себе эту способность. Поэтому читает даже русские книжки, он читает их по-английски. Вы знаете, это очень распространенное явление вот в кругу людей, среди которых я живу там. Дети, которые вначале растут как американцы, дети, которые отталкиваются от всего, что родители привезли в своем багаже.
Конечно, потому что не хочется быть чуждым.
Совершенно верно.
Белой вороной среди одноклассников.
Совершенно верно. Хочется быть американцем. Вдруг они в 20 с лишним лет, где-то в середине, там 25-26, начинают понимать, что они принадлежат к этому клубу в Америке. Им хочется найти своих. Они общаются между собой по-английски. Но им хочется, чтобы это был круг с общим родительским опытом, своим каким-то предопытом. И даже мой Павлик, младший сын, это было с ним где-то в классе 5. Значит, он прожил в Америке к этому времени где-то 4-5 лет. Он мне сказал, я его спросил, а почему ты не дружишь вот с этим мальчиком в своем классе? Меньше дружишь, чем с другими. Ты знаешь, папа сказал мне, он слишком американец.
Ох.
Да, это, может быть, и прошло, но я вижу это у 20-летних. Они ищут какую-то свою, они обнюхиваются, они ищут себе пару среди своих. Хотя это общение по-русски на английском языке. Это удивительная, парадоксальная совершенно такая ситуация. Поэтому я и говорю, что второе поколение не обязательно оно уже совсем не иммигрантское. Скорее уже третье, я думаю. А второе, я вижу, еще многое сохраняет. Очень многое сохраняет. Они ездят с удовольствием, они приезжают в Москву или в Питер, они в восторге от театров, они в восторге от атмосферы московской или питерской. Правда, потом с удовольствием возвращаются домой в Сан-Франциско.
Часто ли вы бываете в России?
В России вовсе не часто. Я был только в 2001 году один раз на Булгаковской конференции, которую устраивала Мария Тамаровна Чудакова. Она меня вытащила на эту конференцию. Это был 2001 год, буквально за несколько недель до 11 сентября. Я вернулся. Это был другой мир. действительно, чем тот, в котором мы живем сейчас. А на Украине я был несколько раз. Я был в Одессе, я был в 94-м, я был в 2004-м, и я был в 2007-м. И вот сейчас, после Праги, я снова буду в Одессе.
Привет Литературному музею.
Спасибо, это одно из тех мест, где я побываю в первую очередь, где работают люди, с которыми я работал вместе, которых я очень люблю. Этот музей уже немножечко, вот то, о чем я вам рассказывал, он немножечко устарел. Мы знаем больше, мы видим больше, мы ко многому относимся по-другому, и то, что казалось тогда великим прорывом и открытием, сегодня уже может выглядеть общеизвестным. Наверное, надо делать уже там что-то новое, но... Вот эта атмосфера прорыва и открытия, которой мы жили, она в людях осталась. Она создала целую генерацию вот одесской литературной интеллигенции. Не пишущих, а читающих и любящих литературу, и несущих литературное слово людей. И вот эту среду я очень люблю.
Спасибо, Борис.
Спасибо вам.
На этом мы заканчиваем программу «От Черного моря до Силиконовой долины». Гостем в пражской студии «Свободы» был кино- и театровед, эссеист и один из создателей Одесского литературного музея Борис Владимирский. Как раз на обратном пути из Калифорнии в родной город. По весне. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Ермолинская и ведущий Иван Толстой.
А жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод, но каждой весною так тянет меня в Одессу, мой солнечный город. В Одессу, мой солнечный город, у Черного моря, у Черного моря.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.